Sabito, ja to bývam aj si. Ну, время как раз показывает сейчас, потому что... По потокам ходить. Литераты, вот я там Но она тоже Чей диктофон-то? Я его конфискую, да? Вот, прослушание идет, да?
ошибаюсь, мы в прошлый раз с вами говорили по историческим типам религии, и эту тему я продолжаю сегодня. То есть мы говорим о тех формах религии, которые действительно были зафиксированы в истории человеческого социума. И я вам успел рассказать на прошлом занятии, поправьте меня, если не так, об архаических формах, о фетишизме мы говорили, о тотемизме, говорили о анимизме, то есть вере в существование духов и душ. Если не говорили, напоминаю. Говорили, да? Хорошо, тогда дальше. Мы перешли к изучению разносоциальных форм. И, видимо, я успел вам несколько слов сказать по мифологии. В частности, вспомнил мир Чилиады, его взгляд на мир. О том, что это священная реальность, а ни в коем случае не сказка, о том, что он способен реактуализировать священную историю прошлого, на время ритуала отправлять, так скажем, мистически отправлять участников ритуала Infinitum Tempore в священное прошлое. Дальше. Поговорим о магии. О магии. Дело в том, что далеко не всякая магия относится к компетенции религиоведа. Есть религиозная магия, и тогда она относится, есть нерелигиозная магия. Но, в частности, магия Гарри Поттера нерелигиозная, и она в компетенцию религиоведа не входит. А какая входит? Если я опираюсь на точку зрения известного этнографа и библеиста, специалиста по философии мифа Джорджа Фрейзера, автора многотомного 12-томного труда «Золотая ветвь», довольно известный труд, к сожалению, не опубликован на русском языке, полностью есть только выдержки, опубликованные в 90-м году, и 13-й дополнительный том переведен в издательство «Реку Буку», он вышел. Так вот, согласно Фрейзеру, магия, как таковая магия, это непосредственное сверхъестественное воздействие человека на материальный объект. Непосредственное сверхъестественное воздействие человека, мага, на материальный объект. Магия, колдовство, ведовство. На другом конце шкалы находится религия. В религии, по мысли Фрейзера, всегда есть место так называемой пропициации, пропициация, то есть умилостивление Бога. А вообще очень многие, как минимум народностно-национальные религии, сходятся в том, что боги не столько искусственно коварны, они не вредят человеку специально, но просто их интересы столь противоречат интересам человека, что богов нужно задабривать и упрашивать не вмешиваться в дела людей. Тогда они со своих высот олимпийских будут просто взирать на то, как копошится этот муравейник на земле, но не будут пытаться его уничтожить. Чем отличается магия от религии? Магия – это некая ньютромеханика. Магия очень прагматично и механистично. Да, вам, как естественникам, представителям точных наук, это кажется смешным отчасти. Но с точки зрения носителя вот, мифологического сознания, с точки зрения носителя религиозного сознания, маг ничем не отличается от техника. Если есть правильная отвертка, то есть правильная волшебная палочка, если вы все делаете правильно, эффект не может не наступить, потому что законы природы, законы магии достаточно жесткие законы. Если я хорошо учился в Хогвартсе, у меня правильная палочка и все такое, я правильно произношу заклинание, обязательно должен наступить эффект. Если он не наступил, значит виноват не тот, кого я вызываю, тот ли дух или предмет, а виноват я недостаточно овладел навыками. В религии Бог может вас услышать, а может не услышать. может услышать и отреагировать, а может услышать и не отреагировать, проигнорировать ваше моление. Он может отреагировать адекватно для вас, а может отреагировать неожиданно, да, вместо того, чтобы помиловать, наоборот, все разрушить. Поэтому в религии всегда есть место религиозной вере, вере в чудо. А чудо – это нарушение естественного течения события. Чудо – это всегда сверхъестественное вмешательство и нарушение порядка бытия. Если магия не нарушает порядок бытия, а пытается его использовать, точно так же, как современная техника использует законы физики, в религии все наоборот. Нужно упрашивать богов о помощи или же о невмешательстве. Богов, высших существ, абсолют, что угодно здесь. И есть какая-то религиозная магия, находящаяся на стыке между религией и магией. Понятно, что вот этот спектр весьма велик, достаточно протяженен, и там можно много чего найти, если задаться такой целью. Ну, скажем, ваджраяна, одна из тибетских форм буддизма, позднего махаянского буддизма, весьма магична, но это будет религиозная магия, когда, хотя она и замешана и на религии Бон, то есть на сугубо тибетской религии, и на тантризме индийском. Об этом речь впереди, я еще успею вам об этом сказать и напомню. Но даже более привычные вам религии, в частности в христианстве, в православии, тоже есть религиозная магия. Это экзорцизм, изгнание злых духов из бесодержимого. Экзорцизм, в переводе изгнание с латыни, не что иное, как религиозная магия. Воздействие на духов, не позитивных, а наоборот негативных. Но от этого воздействие не меняет. Итак, экзорцизм — это воздействие. И в католицизме, и в православии, и в некоторых формах протестантизма есть. Вообще экзорцизм взят в отношение всеми христианскими течениями, в которых не расстались с мистицизмом. Есть сугубо рациональные формы протестантизма, там никакой магии нет. Там есть просто религиозная этика, как в пиетизме, например. Вот Иммануил Кант, ему бы в голову не пришло каких-нибудь демонов гонять. Да. Если вы Канта читали, можете вспомнить, какой он сухой, рациональный, формальный мыслитель. Вот. Но он был христианином определенного совершенно направления христианского пиетизма. Это просто доведенная до совершенства христианская этика. И практически больше ничего. Так вот, экзорцизм – это воздействие человека принудительными методами на богов и духов с помощью заклинаний. Не только даже на богов и духов. Это могут быть еще какие-то существа или сущности, в зависимости от религии. Постарайтесь не вспоминать сугубо христианские примеры. Если вам известны другие, будет лучше, если вы и другие вспомните. Не ориентируйте курс истории религии и теории религии сугубо на христианскую специфику. Христианство, кстати сказать, старается завуалировать свою магию, старается забыть эти корни, но они все равно присутствуют. Может, вы смотрели фильм «Остров». Да? Вот последние кадры этого фильма – это как раз не что иное, как магические приемы экзорцизма. Причем то, что вы видите на экране, довольно-таки точно соответствует тому, что вы можете увидеть на яве, вот, в храмах, где священники занимаются изгнанием злых сил. Опять-таки, магия прагматична. Священник, если все делает правильно, то бес должен как-то себя проявить и желательно покинуть одержимого человека. Только ли в этом христианской магии? Нет, не только. В требниках, то есть в специальных книгах для священнослужителей, есть молитвы на вызывание дождя и, наоборот, молитвы на усмирение бури, на прошение о солнечной погоде. В принципе, они имеют магическое происхождение. Далеко не во всех требниках это помещено. Но есть и в православии, и в католицизме. Понятно, что различные исследователи пытались магию как-то описать. И здесь есть опасность некой дурной бесконечности. То есть попытка описать магию по сферам человеческой занятости, по сферам человеческой жизнедеятельности. Выделяют самую разную, там, предоносную, военную, хотя военная, наверное, вредоносная, смотря на чьей стороне. Половая тоже может быть вредоносной. Кому-то хорошо, что превратили мужа, а спросили мужа, хорошо это или плохо, да? Может и вредоносно. Лечебная магия, промысловая, метеорологическая, там, скотоводческая и прочее. Это довольно, на мой взгляд, неумный ход по одной простой причине. Сколько сфер человеческой деятельности, столько теоретически возможно напридумать магии. А делить их на вредоносную, скажем, черную и белую, вообще довольно бессмысленное занятие, потому что опять-таки всегда возникает дуализмный вопрос, на чьей стороне вы находитесь. Относительно точки отсчета она и будет принимать соответствующие цвета. И когда вы видите объявление в каком-нибудь московском комсомольце, белые колдуньи в пятом поколении лечат с глаз, ну, слово, лучше сомневаться в каждом из этих слов, которые там напечатаны, но как минимум можно сомневаться в слове белые колдуньи. Потому что ночью все кошки серые, и черная магия ничем не отличается от белой. Вспомните Кашпировского чумака. Разве что один седой, а другой черный. Правильнее, на мой взгляд, магию как-то иначе делить. Ну, например, по методам воздействия на объект. И такие градации есть. Например, выделяют протрептическую магию. Протрептическую магию со своими подвидами. Контактная магия, контактный способ воздействия. Ну, то, чем цыганки на вокзалах занимаются, да? Хватают ничего не подозревающих пассажиров за волосы, выдирают кулачок, что-то там нашептывают. Контактный способ, вот непосредственно пассажир, вот цыган. Есть инициальный способ заражения. Заражение, инициальный способ. На расстоянии маг и объект воздействия разведены в пространстве. Это то, чем занимались как раз Кашпировский и Чумак по телевизору, когда предлагали всем телезрителям повертываться к экранам больными местами, у кого что болит, и ставить баночки с кремом и с водой. Да?
Они раньше гипнозом занимались?
Нет, они не гипнозом занимались. Понимаете, в чем опасность гипноза, например, по телевизору? Хотя это, в принципе, наверное, возможно для внушаемых людей. Вам что-то внушили, гипнотизер вас загипнотизировал, а телевизор в это время выключился или переключился на другую программу. Все. Гипнотизер не успел произнести необходимую фразу, чтобы, наоборот, вывести вас из этого трансового состояния. Ну и что, вы будете валяться в трансе до скончания дней, или пока телевизор починят, и пока вновь передача это появится. Конечно, счастливое время было для гипнотизеров наступило. Следующий тип из протрептических – это парциальная магия. Парциальное воздействие на части бывшего целого. Ну, например, на стриженные волосы, ногти, на след, часть одежды и так далее, и так далее. До сих пор в...
Что?
Нет, в вуду в основном используют имитативные магии. Да, лепится фигурка, имитирующая какую-то там жертву, фигурка протыкает чем-нибудь остров, считается, что жертва пострадала. Но это такой дешевый голливудский имидж вуду. Вуду, как любая магия, может использовать любые методы. Но почему-то, как только на экране видится зловещая фигурка, пластилиновая или там восковая, глиняная, с воткнутыми в нее булавками и кнопками, считается, что это обязательно вуду. Другой вид магии, профилактический, он отличается от протриптического, профилактический. Профилактическая магия, но перевод слова профилактика, наверное, думаю, не нужен. И там всего два подвида в профилактическом. Это апотропическая и катартическая. Апотропей в переводе защитный амулет. Апотропей – защитный амулет. Апотропии отгоняющие. Значит, вот апотропическая магия отгоняющая или защищающая. А катартическая магия от слова катарсис, очищение, очищающая. Да, то есть апотропий не допускает прилипания к вам магического воздействия. А катартическая магия очищает вас от уже попавших в систему вредоносного кода. Вот все. Что является в культуре, ну, скажем, в молодежной культуре апотропеями? Да это любые фенечки, которые, может, вам известны. Да? Сейчас они потеряли сугубо магический смысл, а когда-то любые практически браслеты и любые орнаменты на одежде носили мистический, религиозный, магический характер. Все очень просто, на самом деле. Человеческое тело защищено одеждой, да? Ну, или рисунками на теле. У первобытных народов, или, скажем, в Африке, в океане. А из одежды торчит руки, ноги и голова. И вот эти руки, ноги и голова никак магически не защищены. Для того, чтобы их защитить, нужны ожерелья, браслеты, кольца, с нанесенными на них специальными заклинаниями или магическими узорами. Точно так же защищали жилище. Ну, например, славяне очень любили культ Ярила, да, солнца. И славяне вешали подкову над входом. Южные славяне вешали, да, и восточные славяне тоже вешали подкову над входом. Причем подкова обязательно вешалась полукружием вверх. Хотя сейчас вы можете увидеть и полукружием вниз, это считается как бы пожелание «дом полная чаша». Но традиционно должна подкова висеть полукружием вверх, потому что это символ солнца. Солнце на восходе, в зените на закате. Ничего другого. Все очень просто. Подкова — это символ солнца. Точно так же, как свастика. Это тоже коловращение. Символ солнца. Может быть, вы знаете выражение «шут гороховый», да? При царе были шуты. И зачастую они действительно были одеты в рубашку с нашитыми беспорядочно и на груди, и на спине кругами. Отсюда пошла одежда в горошек. Но не в мелкий, а довольно крупный горошек. Это тоже символ солнца. И горошины, вот этих больших кругов, они называли зерцалами, должно быть или один, или пять. На один. Или на груди, в мужском костюме. Потому что это защищает грудь, грудную клетку и голову, и, соответственно, руки и ноги. Вот пять горов. Традиция-то пришла, видимо, из Китая. Хотя может оказаться, что она и Китая сначала попала в Персию и через Византию вернулась вот в ареал обитания славян. То есть сначала прошла Великим Шелковым путем эта традиция, а потом из варяг в греки. То есть наоборот, из греков в варяги, так получается. А шуты, уже высмеивая вот эти апотропии, защитительную функцию нашивок на рубаху, они нашивали эти круги по всей рубахе, в том числе и по подолу, и на спине, демонстрируя пренебрежение к древним культам, пренебрежение к поклонению солнцу. Примеров таких можно множество привести, но не будем слишком углубляться в эту тематику, благо по символике различных знаков существует очень большая литература. Очень быстро к магии, собственно, под видом магии является шаманизм, но шаманизм часто религиоведы записывают в самостоятельное течение, потому что он легко идентифицируем. Шаманизм известен в четырех ареалах. Это североамериканский, южноамериканский, сибирский, ну или в целом дальневосточный шаманизм, и австралийский. Вот четыре. То есть он есть у австралоидов, он есть у монголоидов и практически не встречается у европеоидов и у негроидов. Шаманизм — это вариант магии, в котором обязательно присутствует то, что на языке, если не ошибаюсь, якутов, называется камлани. Да. Это камланье, камлани. Термин устоялся и в русскоязычной литературе шаманство используется. Камлани — это всегда песня, пляска и медитация одновременно. Не всякие магические приемы подразумевают песню, пляску и медитацию в одном флаконе. Вот шаманизм подразумевает в обязательном порядке. Без камлани шаманизма нет. Шаман — это жрец-колдун, который обязательно должен уметь впадать в трансовое состояние, в состояние измененного сознания, или хотя бы имитировать, будучи хорошим актером, имитировать это состояние. Он может обладать навыками гипноза и гипнотизировать публику. Может, но может и не обладать. Он обязательно должен быть достаточно музыкально одаренным человеком, потому что его профессиональная компетенция входит особые пляски и особые песни. Шаман всегда имеет музыкальный инструмент. Достаточно примитивный, ударный, типа барабана, или же, скажем так, сибирский шаман из бубна. Бубен делается с использованием кожи оленя, северного оленя, или с использованием кожи лошади. В этом мире данный объект представляет как бубен, а в мире измененного сознания, в сверхъестественном мире, это конь или другое животное, на котором шаман, то есть животное-переносчик, перевозчик, на котором шаман путешествует по иным мирам. Ну, как Иван Царевич на Сером Волке, в данном случае параллель вполне уместна. Изучали этнографы представления шаманов о потустороннем мире, не обязательно загробном, а именно потустороннем мире. Они выстраивают всегда нечто напоминающее знаменитое древо Игдрасиль, ясень Игдрасиль, или же просто Арбор Мунди, мировое древо. Ствол — это реальность, уже неизменная, будущее ветвится, корни уходят в небо, и корни ветви уходят в небо, и корни тоже ветвятся. То есть прошлое тоже амбивалентно. задача шамана какова? Ну, в первую очередь, обеспечить удачный исход какого-то события, ради которого шамана призывает. Ну, скажем, удачный исход охоты или свадьбы. Обеспечить с помощью шамана-проводника поступление души умершего, если есть вера в души, в какое-то загробное царство благое. Шаман-проводник, известный ему тропами, проводит душу новоприставленного в рай, в какой-то там рай. Шаман часто является лекарем, он должен найти причину болезни. Разумеется, шаман не ищет под микроскопом бактерии, палочки и микробы, он ищет те демонические силы, которые наслали болезнь. И, изгоняя их в сумраке, он обеспечивает выздоровление клиента в нашем мире. Вот основные пункты шамана. Шаман-лекарь, шаман-проводник душ умерших, и шаман, обеспечивающий ритуальное благополучие. О мифологии мы с вами успели сказать на прошлом занятии. И еще одной формой, ранее социальной формой религии, является полидемонизм или полидаймонизм. Лучше, конечно, говорить полидаймонизм по одной простой причине. Слово «демон» имеет в русском языке четкие отрицательные коннотации. Ну, демон всегда черт, дьявол, поскольку русский язык пошел на поводу у христианства. Но слово «даймон», греческое слово «даймон», не имеет ни в коем случае никаких отрицательных смыслов. Даймон – это дух, демон-покровитель, в данном случае демон не отрицательный персонаж. Это просто дух, который покровительствует лично вам. Или чему-то. Полидаймонизм – это одна из первых стадий превращения религии в политеизм. У демонов, этих самых даймонов, уже есть свои функции или свои объекты воздействия. Ну, скажем, каждый из людей имеет своего такого вот ангела или демона, крайний шлем. Он имеет свое имя. И он отзывается на зов человека. Сколько этих даймонов? Ну, очень много, бесконечно много, неизвестно сколько. Чем отличается полидаймонизм от, ну, скажем, мною уже называвшегося анимизма? В анимизме сколько объектов, видимых или невидимых, неважно, столько двойников. Мир удваивается, строго удваивается. Есть камень, есть дух камня, есть человек, есть дух человека, или там душа человека, может быть несколько душ человека, в зависимости от того, какую религию рассматривают. На Тибете верили, что у человека аж 7 духов-покровителей, там Лха, духов гор. Но довольно четко можно даже посчитать, если кому-то придет в голову, посчитать все объекты в мире. То есть счетное количество. А вот даймонов может быть и бесчетное количество, неизвестно сколько. Они напрямую не соотносятся с какими-то объектами из мира. Их больше может оказаться. И следующая стадия довольно быстро. Полидаймонизм – неустойчивое состояние религии. Он довольно быстро эволюционирует в форму политеизма. Многобожие, многобожие, политеизм, многобожие. Согласно исследованиям Макса Мюллера, известного немецкого философа религии и прекрасного санскритолога, индолога, политеизм эволюционирует, проходя несколько стадий. Но в разных религиях по-разному. Макс Мюллер, конечно же, вспоминал в первую очередь индийский регион. Первая стадия политеизма была названа им Максом Мюллером супремотеизм. 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 Почитание множества богов при приоритете одного бога. Супремотеизм. Почитание множества богов при приоритете одного бога. А вообще теизм в целом, это вера в богов. Через те пишется, да? Теизм. Вера в богов. Каких угодно богов, не важно сколько. Супремотеизм. Почитание множества богов при приоритете одного бога. Где это было заметно? Ну, наиболее понятный для вас регион, наверное, Балканы. Древнегреческая и древнеримская народно-национальная религия. Каждый полис имел своего бога-покровителя. Афины, разумеется, Афины. Да? Не зря же город назывался Атенаи, то есть Афины, множественное число покровителей. На семи холмах стояли вот храмы, посвященные разным Афинам. Афина Партена, знаменитый Парфенон, то есть Афина девственница. Афина Саваокая была еще, Афина Паллада и так далее, и так далее. А скажем, в Фивах, в греческих Фивах, поклонялись кому? Фебу, раз Фибы, да, Феб, Аполлон. Понятно, что греки повсеместно чтили всех олимпийцев, и Зевса они не забывали. И Гефеста, и Гермеса, и всех-всех-всех не забывали, Геру. Но, разумеется, афиняне больше всего чтили Афину как покровительницу своего полиса, ну а, скажем, жители Фив, фивийцы, чтили Аполлон, не забывая, разумеется, секретаря всех остальных. Следующая стадия генотеизмом была названа Максом Мюллером. Генотеизм. Признание множества богов и почитание одного бога. Признание множества, но почитание одного бога. Признание. Заметьте, о богах знают, но им не поклоняются, поклоняются одному из многих. Вот это следующая ступенька эволюции к монотеизму. Из всего анклава выделяется один бог, претендующий на, так скажем, божественный трон. В качестве примера, что можно привести. Первую религиозную реформу Владимира Ясносолнышка. Как вы знаете, примерно за 6-8 лет до условной даты крещения Руси, дата весьма условная, 988 год, князь Владимир уже пытался войти в ЕС. И для этого ему нужно было унифицировать религию, чтобы на международной арене иметь, ну, хоть какой-то статус надежного партнера. Князь Владимир взял за основу культ Перкунаса. Перун – это балтославянский культ. Перун – не сугубо славянское божество, а именно балтийское. Прибалты есть славяне, и прибалты есть угрофины. Так вот, Перкунас это балтославянское божество. Литовцы. Славяне. У них общий корень со славянами, ну, просто славяне. А, скажем, латыши и эстонцы и угрофины. У них свояры. Да? Скандинавская типология. Перун это прямой аналог бога Тора. Бог громовержец. Символом Тора был молот, знаменитый, знаете, а символом Перуна стал крыжатый меч. В славянских землях, на Киевской Руси, стал крыжатый меч. Крыжат, значит, меч с перекладиной, с эфесом, крыш, крестом, крыжатый меч. Вот дружина клялась мечом. Смог обратить свою веру, веру в Перуна, в князь Владимир, только своих общинников, свою дружину и, ну, некоторых киевлян, зажиточных, которые шли всегда в мейнстриме местной власти, потому что рядовым крестьянам было абсолютно все равно, есть этот Перун или нет. Им нужны были аграрные божества, духи Велеса, Макуши, Дашбога, ну а часть Сварожичи, Рода и так далее, и так далее. Божества – охранители плодородия, скотоводчества и земледелия. А бог воин, везде разбрасывающий свои молнии и способный только разрушать, нужен был именно дружине, феодалу. Культ не прижился, и князь Владимир, да и другие князья, которые старались наладить отношения с Константинополем, поняли, что их не примут за своих, пока они не станут христианами. И князь Владимир достаточно рационально избрал христианство. Конечно, христиане вас будут убеждать, что князь Владимир, на князя Владимира снизошла благодать божественная, и он вот испугался второго пришествия Христова и решил успеть принять христианство до второго пришествия. Ну, успел. Вот. Однако хорошо или плохо это для развития славянских земель в целом, до сих пор не ясно. Во всяком случае, если бы он не крестил Русь огнем и мечом, а он сделал именно так, он по-военному просто всех загнал в реки, будь то Днепр, Волжск или какие-то другие реки, и сказал, что отныне вы христиане. Если бы он не проводил такие жестокие реформы сверху, наверное, бы славяне не были столь политически забитым народом вот в эпоху междоусобиц и в эпоху вплоть до усиления московского государства. Думаю, что, хотя сослагательное наклонение в истории самое плохое наклонение, думаю, что и Москва не стала бы столицей России, а стала бы столицей или Новгород, или Псков, значительно более экономически развитые районы, и уже вошедшие в практически тот Евросоюз. Потому что они входили в Ганзеевский союз, да, и имели свое торговое представительство, была своя торговая палата, церковь Иоанна Предтечи в Новгороде, которая имела функции палаты стандартов. Почему Новгород и Псков не стали столицами? Они были слишком уязвимы, хотя имели превосходное географическое положение, уязвимы для кого и для чего? Для прихода болезней из Западной Европы. Дело в том, что Новгород и Псков очень часто вымирал буквально там на три четверти от некого мора. Ну, что такое мор? Причем гибли и люди, и лошади. Вот это очень важный аспект. Это значит, что в новгородских и псковских землях свирепствовала сибирская язва. Только от сибирской язвы с одинаковой симптоматикой умирают и лошади, и люди. Сибирская язва не из Сибири пришла. Сибирская язва пришла из Западной Европы, поскольку, опять-таки, торговые связи принесли эту болезнь. Если вымирал скот и вымирали люди, урожай было снять некому, он гиб на корню, следующий год был годом голодным и неурожайным. Люди, понятно, не дрозофилы, мгновенно не размножаются, не распочковываются, поэтому пока там экономика вырастет, пройдет много времени. Понятно, что новгородцы, псковичи, зная такую особенность поветрия моровых, они создавали запасы продуктов, все это было, и экономика была достаточно сильная. А Москва стоит паршиво в этом месте, куда даже татаро-монголы не ходили, настолько было противно. Болото кругом, с востока в то время совершенно не просыхающие, действительно, торфяные болота, Леса татаро-монголы не нападали на города, стоящие в лесах, потому что татаро-монголам абсолютно были не нужны леса. Им нужно было скотину кормить. Поэтому монголы всегда шли по степям, по полям и доходили аж до Венгрии. В венгерских хрониках сохранились упоминания о нашествии татаро-монголов. Так что Русь они проходили насквозь и шли себе дальше. Чехию и Венгрию. Но в горы они не шли, в леса они не шли. Поэтому Новгород и Псков, лесистые районы, они были естественными природными ресурсами экранированы от татаро-монгольского владычества. Это замечательно. А Москва место никому не нужное. Вот и появились там московские князья. И потом появились, и потом настолько рьяно себе заявили, что впору было бы с них Толкину две башни писать. И без принятия христианства, разумеется, славян за своих высокоразвитая римская, ну пусть восточно-римская цивилизация никогда бы не считала. Вообще они считались варварами. Еще в 8 веке нашей эры славяне считались варварами. Да, приезжали, приплывали, приносило их под ворота Константинополя. Князья прививали свой щит, обещали политическую помощь Константинополю, но Константинополь не нуждался в этой помощи славян. И с богатыми подарками уезжали обратно. Следующая стадия, как мы поговорили о супрематеизме, поговорили о генатеизме, следующая стадия — это прамонотеизм. Прамонотеизм. Чем он отличается от классического монотеизма? Только одним. Параллельно сосуществуют новые монотеистические тенденции и незабытые политеистические старые веры. Вот и все. То есть двоеверие. Вера и в старых богов, и в новых. Прамонотеизм. Прамонотеизм, такое своеобразное двоеверие, конечно же, наблюдается в Русской Православной Церкви, и его можно датировать, ну, как минимум, 17 веком точно, поскольку решение Стоглавого собора 1661-66 годов учитывали это двоеверие простого народа, но по большому счету двоеверие не преодолено и поныне. Множество обрядов, восходящих к язычеству, сохранилось в православии и поныне. В русском православии, чтобы вам было понятно. Ну, скажем, традиция ездить на Пасху на кладбище. Вот с точки зрения именно ортодоксально мыслящего христианина, это нонсенс. Потому что есть вторник поминой недели, когда посещают кладбище и приветствуют умерших, поздравляют их с воскресением Христовым. А вот напиться на кладбище, на Пасху, на воскресенье, это чисто русские обычаи. Да еще привозят с собой водку, привозят куличи, привозят яйца, и все это покойникам оставляют. Бомжам, конечно, не покойникам. Получается так. Вот это обряд кормления покойников. Он ни в коем случае не христианский. Обряд кормления покойников. Есть еще обряды, например, обогревание покойников, когда в холодные крещенские морозы, в зиму холодные, зажигали на кладбище костры. Это делалось для того, чтобы покойники согрелись. То есть отношение к умершим было так же, таким же, как к живым. Да? То есть они никуда не ушли из покойников. Они живут вот на этом конкретно погосте, и у них можно погостить, яичком принести, огонек возжечь, ставить чарку водки с куском хлеба, вспоминанием. Это кормление покойников, это не христианский обряд. Это вообще дикость с точки зрения христианства. Но она сохранилась. Попробуй не сделать, да? Все засмеют бабушку. Да? Так деревняк делали, надо делать. Зачем это надо делать, непонятно. А значит, покойник обидится и будет водку по ночам воровать.
Масленица,
конечно же, имеет славянские корни, вообще языческие корни, потому что блин, во-первых, блин всегда был обрядовой пищей. Это символ солнца, блин. Но блин не связан с ритуалами рождения, а связан как раз с ритуалами похорон. Блин – это проводы зимы. Похороны зимы, и потом начинаются так называемые заклички весны. Заклички весны. Пели специальные весенние песни. И были весенние празднества. Весну вызывали. Зиму хоронили, весну вызывали. Блин, это опять-таки магический способ помощи, победы весны над зимой.
Чем масленица, ровно неделю-то
поста получается, случайно? Нет, это адаптация уже православного, адаптация славянских обрядов.
А то сейчас все-таки сейчас уже православный.
Ну, масленица считается православной, правильно, называется сырная неделя. Сырная неделя, то есть слово неделя это сырная седмица, да. Сырная седмица. Неделя не в русском, а в славянском смысле слова. Это надо все понимать. Неделя – это воскресенье. Поэтому по неделе, следующий день за неделю. Седмица – 7 дней. Сырная седмица или несопустная седмица. Когда нельзя есть мясо. То есть христиане готовятся к сложному периоду поста, когда нельзя кушать коровное, и они готовятся таким способом, что объедаются молочными и рыбными продуктами. И мучные. Вот они хорошенько наелись всего молочного, рыбного и мучного в эту несопустную седмицу. А дальше начинается Великий пост. Ну и понятно, что русское православие пытается быть святее Папы Римского, поэтому хотя пост сам Иисус Христос заповедовал 40-дневный, то есть 6-недельный. Великий пост аж 50-дневный, то есть 7 недель. Да. Потому что страстная седмица, Великий пост по большому счету не входит. Это дополнительное время скорби о кончине Иисуса Христа. Ну, они тут скорбят, а все остальные тоже должны чувствовать себя как-то неуютно, да, в это время. И это подогревается еще и СМИ, когда показывают деятелей политических, работающих в храме Христа Спасителя подсвечниками. Они, скорее всего, как и во времена Брежнева, получили от своих референтов, да, уведомление о том, что Христос воскрес, приняли это к сведению, пропиарили себя. Христианство, православие сейчас все больше и больше превращается в официозный культ со всеми негативными чертами официозного, навязанного сверху государства культа. И очень может быть, что православие станет в какой-то момент государственной религией. Очень может быть. Во всяком случае, подспудно оно уже пытается стать. Хорошо это или плохо, но не нам судить. Посмотрим, что будет. Но опять-таки, вот понимаете, вот это двоеверие, оно никуда не делось. Потому что чистый монотеизм, такой кристально чистый, есть только у очень верующих людей, неважно в какой вере, будь то они мусульмане или христиане, или буддисты. Нужно быть высокообразованным человеком, чтобы следовать всем этим догматичным предписаниям. И очень дисциплинированным человеком, чтобы всю эту догматику не только знать, но и соблюдать. В простонародье вся эта догматика, если говорить их языком, да лампочки. Как они пили по воскресеньям, так и будут. Потому что Лужков именно по воскресеньям пасхальным устраивает бесплатные автобусы, экскурсии на кладбище. Вот никакое другое воскресенье Лужков не соглашается это делать. Но почему-то вот на Пасху вот, святое дело, на кладбище съездить. Это прямое нарушение церковных канонов. Прямое.
А ортодоксальные люди?
Что?
Ортодоксальные люди, по-моему,
это... Ортодоксальные люди на Пасху не ездят на русский кладбище. Что? Мало людей монотеистичных. Конечно же, и ортодоксальные иудеи есть, строго поддерживающие вот этот монотеизм. Среди них есть свои своеобразные старообрядцы, они называются караимы. В иудаизме есть караимы, специфическое направление в иудаизме, чем-то напоминающее вот по консервативности старообрядцев. Они обязательно соблюдают все мыслимые и немыслимые вот, нюансы кашрута. Например, они ни в коем случае не будут ходить в одежде, купленной в магазинах. Потому что сейчас практически нет несмесовых нитей. Обязательно, чтобы костюмы меньше истирались, добавляют в шерсть искусственную нить. Даже если производитель не пишет. И чтобы случайно не заразиться ритуальной нечистотой нарушения заповеди о смешении нитей, караим будет использовать только ткань, специально произведенную вот в их кварталах для них самих. То есть где точно с гарантией 100% шерсть, 200% шерсть. Вот. Нельзя смешивать хлопковые нити и шерстяные. Нельзя носить на хлопковую рубашку шерстяной свитер. Или вы в хлопке, или вы в шерсти. И представьте себе, что они носят шерстяные черные лапсердаки в 50-градусную жару в Иерусалиме. И специальные вяленые фетровые шляпы очень характерного покроя, да, вот всегда можно узнать такие шляпы с широкими полями. Их, кстати, взяли потом и католические священники на вооружение, вот в эпоху отца Брауна, в эпоху Честертона, в 19 веке католические священники носили такие же широкополые шляпы. К сожалению, некоторые иудейские заповеди выполнить физически невозможно. Например, заповеди о цицит. Цицит – это 4 кисточки из нитей хлопковых, которые свешиваются с 4 углов мужского верхнего плаща. Именно это мужская, нюанс мужской одежды, этот самый цицит. Кисточка на углах плаща. Они окрашивались в очень красивый голубой цвет. Примерно в цвет, как вот джинсы окрашиваются, в цвет индиго. Но использовались моллюски, жившие в Средиземноморье, так называемые пурпурные моллюски. Потому что действительно моллюски этого вида дают 2 цвета. Именно пурпурный, императорский, пурпурный, насыщенный красный цвет и насыщенный синий цвет. Моллюсков, дающих красный цвет, много, они и сейчас есть. А вот моллюски, дающие синий цвет, их тогда было мало, их в конце концов истребили. Ну, всех выдавили на краску, буквально. И сейчас восстановить популяцию этих моллюсков невозможно, они живут только в латерале, в прибрежных районах, на глубине не больше 25 метров. А эта латераль в Средиземноморье очень сильно нарушена из-за судоходства. Потому что, когда идет любое винтовое судно, оно фактически, как трактор с плугом, бороздит через воду, бороздит дно. И на такой глубине, до 25 метров, дно, в принципе, изборождено, как вот полигон танковый от влияния грибных винтов. Соответственно, моллюски в таком кошмаре жить не могут. Они вымерли, соответственно, иудеям нечем красить свои цициты. В результате нельзя в эту заповедь выполнить, потому что половина цицит должна быть из белых нитей, половина из голубых. Голубых нет нитей. Сейчас, конечно, пытаются использовать другие пигменты, но желательно использовать именно вот эти натуральные. А их нет. Что делать? Это серьезный богословский вопрос.
Генные инженерии разрешили.
Запретить судоходство в Средиземноморье, вывести популяцию моллюсков, дождаться, пока их станет много, и тогда исполнять заповеди. Ничего другого. И есть еще позднейшие формы теизма, то есть позднейшие формы веры в Бога. О них я тоже, конечно же, скажу. Ну, например, да, мы вспоминали там монотеизм, последовательный монотеизм. Кстати сказать, и иудеи, и мусульмане упрекают христиан в скрытом политеизме. Они говорят, ну как вы верите там, в одного Бога? Чего ж вы сами себя обманываете? Вы верите в Троицу, в трех богов. Вот у вас есть Бог Сын, Бог Отец, Бог Дух Святой. Ну и признайтесь всему миру, что вы политеисты. А христиане на это имеют свои доводы, я буду вас знакомить с ними. В частности, оригинальный ответ дал Ки Гилберт Честертон. Еще один оригинальный ответ дал Льюис, Клайд Степлс Льюис, известный вам повод, автор «Хроник Нарнии». Он писал и более хорошие, не то что хорошие, «Хроники Нарнии» не то что хорошая вещь, но просто более серьезная вещь. Конечно, строгими монотеистами являются, безусловно, иудеи, но иудеи после Иосии, то есть после 722 года до нашей эры, когда прошла эта иосианская реформа, и это уже развитый монотеизм, так называемый этический, стадия этического монотеизма, где вера подкрепляется не страхом наказания, а уже высокой этикой. Человек не боится Бога как карателя, а боится Бога как отца, то есть боится его прогневить. Он настолько любит, что боится прогневить. Огорчить, даже не столько прогневить, сколько огорчить. И, конечно же, последовательным монотеизмом является ислам. Безусловно, четко сказано, что у Бога не может быть никаких сыновей, вообще ничего признанного быть не может. И само вообще слово «Аллах» — это не имя Божье, а некое обозначение, некая формула. Потому что «Аллах» в переводе с арабского — это тот, кроме которого никого больше нет. Имеется в виду из богов. Это описательное формульное имя Божье, тот, кроме которого никого больше не знает. То есть мусульмане вообще не маркируют Бога как отца или там сына или духа, они его маркируют как того, кроме абсолюта, кроме которого никого больше не знает. Еще одна форма – пантеизм. Я вас знакомлю с этими словами, потому что они могут встретиться в учебниках и различной литературе религиозной, пантеизм. Все есть Бог в переводе. Греческое слово пантеизм. Все есть Бог. Это довольно древняя форма теистическая. Появляется она на Дальнем Востоке, скажем, в Китае, в эпоху конфуцианского даосизма, то есть в 6 веке до нашей эры. И, разумеется, существует и позже. Пантеизм чаще всего это религия философов. Будь то древнегреческих философов или философов нового времени, Спиноза, отчасти Лейбница. Согласно учению пантеистическому, Бог без личности. Бог — это некий абсолют, разлитый в природе. И куда ни ткнешь, всегда в Бога попадешь. Потому что он везде. Он и в деревьях, и во всей природе, и в человеке, везде. Все с собой охватывает, все с собой пронизывает. Это такой философский вариант религии мана. Я вам, наверное, говорил о религии маны на прошлом занятии. Но мана — это безличная и аморфная сила, не имеющая вектора движения. Она просто есть, как электричество. Ну, вот есть оно, допустим, в сети, хорошо, им можно пользоваться. Достаточно знать, куда подключиться. А пантеизм подразумевает, что у этого, пусть и безличностного Бога, есть свой интерес, есть свой вектор движения. Вот это очень хорошо показано и продемонстрировано в даосизме. Есть дао, это некий путь. Дао — это абсолют, абсолютная потенция, в частности, мироздания. Потенция всего, и мироздания в частности. Если вы способны войти в дао, пойти этим путем, то как река, щепку, это образ, который используют сами даосы, как река щепку, вот вас этот путь дао выведет, куда надо. Куда надо, вы не знаете. А Дао до туда еще не доплыл. Но когда-то, вот куда надо, вот все придет. Надо только отдаться этому потоку. И ни в коем случае ему не сопротивляться. То есть есть некий вектор развития. В пантеизме подразумевается, что божественный абсолют не нейтрален, а все-таки благ. Как-то позитивно заряжен. И он ведет все, чему не прикасается, к эволюции, а не к инволюции. Есть своеобразная форма средняя между деизмом, я вам поясню, что это такое, и пантеизмом. Называется панентеизм. Все в Боге. Панентеизм. Подразумевается, что Бог как абсолют безграничен в духе геометрических студий Николая Пузанского, христианский епископ 11-13 века. Я сейчас не вспомню, к сожалению, точно. И он пытался продемонстрировать Бога на геометрических примерах, что это окружность или круг с центром везде и окружностью нигде. Вот такая штука. Панентеизм подразумевает, что Бог содержит в себе весь мир, но неизмеримо больше мира. Бог, как на кругах Эйлера, да, можно показать, Бог просто включает в себя мир, мир целиком, все мироздание включает в себя и как-то, кстати, бережно его несет, как-то заботится о этом мироздании. И в этом смысле к Богу можно обратиться, он может оказаться и не безличностным существом. Ну, подобно тому, как, помните, в мифологии вишнуизма, мать Кришна заглянула ему в рот и увидела у него во рту все мироздание. Ну и ужаснулась. Во рту своего сына увидела все вселенную. Хороший образ, достойный голливудских фильмов. В духе Man in Black, да? Галактика висит на шее у кота. Ну, примерно такой же вариант. Есть еще такая форма, как деизм. Теизм — это просто вера в Бога, в любого, неважно какого, и сколько богов, неважно. Деизм — это довольно строгая философская вера. Она, конечно же, появилась благодаря христианству, именно христианству, хотя ее можно было пожидать и в исламе, поскольку ислам великолепно развивал античную философию. В исламе есть фальсафа, то есть философия. Мутазилиты были великолепными философами. И развивали аристотелизм. Довольно сухой, формальный аристотелизм. Деизм — это вера в Бога-творца, который единожды сотворив мир, вложил в него все необходимые законы, там, социальные, физические, химические, психические, все, какие нужны, юридические законы, сообщил этому миру первый импульс к развитию и больше в состояние мира не вмешивается. Он его запустил, так сказать, в будущее, и все. Неизвестно, сотворил ли этот Бог еще какой-то мир, может, он постоянно творит миры и так отфутболивает, как бильярдные шары. Неизвестно. Но главное, что Бога не нужно познавать трансцендентальными способами и искать его где-то вовне. Бога нужно искать на земле, но не самого Бога, а его руку, да? Поскольку вся природа, творение Божье, и чем больше вы проникаете в суть вещей, познаете законы природы, тем больше вы понимаете замысел Творца. Вот и все. Деистами были практически все философы и физики нового времени, работавшие с естественно-научным материалом. И Ньютон был деистом. Я думаю, что и Ломоносов был деистом, хотя пытался как-то себя то к православию приписать, то к лютеранству, поскольку был женат на немке. Но интуитивно он все-таки был деистом. Потому что очень комфортная для физиков, да вообще для естественников форма религии. Вы просто имеете в виду, что Бог есть, но выносите его за скобки, дальше изучаете все, как изучают. И еще об одной форме религии, я хотел бы успеть сказать, это атеизм. И почему я вписываю это в свой курс, а не, скажем, адресую вас к другому курсу, там, по свободомыслию. Потому что, на мой взгляд, свободомыслие подразумевает свободу от чего-то, да, вот свободу от религиозной догматики, но в контексте религиозной. И атеизм — это действительно одна из форм свободомыслия, сугубо религиозного свободомыслия. Более того, у Луначарского, наверное, известный вам деятель раннего советского периода, Луначарский вообще предлагал ввести термин «религиозный атеизм». У него была идея сделать мировой государственной религией религиозный атеизм. Идея очень простая. Верующий человек, не заботясь о рациональности доводов, доказывает свою правоту, что Бог есть. Он просто это постулирует. Бог есть. А неверующий человек столь же рьяно должен постулировать, что Бога нет. Вот и все. То есть также с таким же религиозным упорством он должен постулировать, что Бога нет. Для одного тезис «Гагарин летал, никого не видал» говорит о том, что Бога нет, а для другого говорит, что он есть, потому что это не беда Бога, а беда Гагарина. Очки надо было протереть, как верхний человек. Да? Да, может, что-то и увидел. Здесь есть одна очень интересная философская лазейка. Она появилась, конечно же, в 20 веке с появлением Витгенштейнианство. Был такой замечательный австрийский философ Людвиг Витгенштейн. Он, в принципе, был одним из начинателей особой философии. Она называется сейчас аналитическая философия. Потому что подразумевает анализ языка. Любого языка, формального в том числе. И подразумевает особые формы аксиоматики. Потом уже лингвисты, взяв на вооружение витгенштейнианство, ну, соответственно, Людвига Витгенштейна и его сторонников, они построили целую философию языка. И сейчас философия языка развивается не столько в немецкоговорящей аудитории, сколько в англоязычной среде, в Америке, в частности, философия языка развивается. Так вот, у Витгенштейна есть, конечно, очень сильный постулат, сильный, значит, трудноопровержимый внутри его теории. Что есть все, что есть в языке. Вот где есть, это другой разговор, но это есть. То есть онтологическим статусом нагружается любое смысл, понятие любого смысла. Вот, сейчас я поясню. В логике различается термин, его смысл и значение. Смысл — это информация о объекте, а значение — предметы, которые этим понятием описываются. Соответственно, если есть в языке термин «бог», и тем более боги, их много, там и Зевс, и Перуны, и Тор, и так далее, Шамуш какой-нибудь, Ахура Мазда, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, их очень много, значит, это множество не пустое. Да, для носителей религиозного и мифологического сознания это сущности реально существующие, а для носителей атеистического сознания они сверхъестественные. Но все-таки, значит, они есть в языке. И когда атеист говорит, что он именно атеист, он не отказывается от языкового термина теос, Бог. Он просто перед словом Бог ставит минус, а отрицательная частица. Атеист. То есть я верю в Бога со знаком минус. Я не верю в Бога. Но помните, я вам говорил, религиозная вера подразумевает, что нет, да и вообще любая вера подразумевает, что нет достоверной полной информации и отсутствует возможность проверки, верификации информации. Получается, что и верующий, и неверующий человек равносильны и равноправны в своей вере. У них у обоих не хватает информации, и эту информацию невозможно проверить, даже если бы она была. Поэтому своеобразной эволюцией религии является вот такое ответвление, как атеизм. Атеизм столь же религиозен, как и любая другая религия. Все равно люди верят, что Бога нет. Они не могут знать, что Бога нет. Потому что нет этой информации. Кого интересует это, вот почитайте Людвига Витгенштейна и почитайте вообще аналитическую философию. Почему именно так, а не иначе? Да просто потому, что человек обменивается информацией именно в языковой среде. В любой. Формальный это язык, вербальный, жестовый. Все равно это коммуникационное поле подразумевает некий упорядоченный набор символов. И если есть что-то в символах, значит это уже есть. Символ что-то обозначает. Конечно, могут быть пустые множества, есть какие-то социологические термины бессодержательные, есть без значения, есть без смысла. Но Витгенштейн, опять-таки, такого рода аристотелевщина не устраивает. Например, если сказать Витгенштейна, вы понимаете, это абсолютно пустое множество, например, круглый квадрат, да, круглый квадрат. Ну нет в мире объектов, чтобы он был одновременно и круглым, и квадратом. То есть здесь смысл, можно описать такой объект, но нет содержания, нет такого объекта. Витгенштейн скажет, есть такой объект, в какой-то виртуальной реальности он есть. Точно так же, как двумерный человек не может себе представить цилиндр, он будет смотреть на него как на проекцию, да? Если взять цилиндр, чтобы высота этого цилиндра была равна его диаметру, то и получится, что двумерный человек будет видеть не цилиндр как таковой, а воспринимать его или как круг, или квадрат. А это цилиндр. Соответственно, если построить какой-то многомерный мир, может там и есть круглый квадрат. Кто знает. Раз есть в языке, это есть. Так, я вас обещал пораньше отпускать, на сегодня все, в следующий раз продолжим.
Это целое направление, аналитическая философия.